Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу «Продолжение следует» у микрофона Арина Висолаускас. Сегодня предлагаю вашему вниманию 12-ю часть повести «У последней черты». Читает Денис Сикаев.
Он отворил дверь и увидел Винстона с большой коробкой из-под бумаги для ксерокса. «Вудс, это все твое. Забирай, а то весь мой кабинет захламил». Джейк не сразу понял, что в коробке, даже после того, как Винстон силой всучил ее ему. «Это письма от твоих поклонников. Только не вздумай задирать нос и не надейся на повышение зарплаты. И будь добр, занимайся их прочтением в свободное от работы время». «Спасибо, Винстон. Что, завидно? Тебе-то никто писем не пишет». Редактор свирепо взглянул на Джейка из-под бровей, словно хотел сказать: «Ладно, не разводи болтовню. Без тебя дел по горло. За каждым из вас не набегаешься». Джейк развернулся с коробкой наперевес и уже собрался закрыть за собой дверь, как вдруг Винстон остановил его. «Слушай, постарайся не напрягаться. Сегодня у тебя разминочный день. Сиди, читай свои письма». «Сам знаю. Я это и собирался сделать». Винстон махнул на него рукой, как будто отгоняя назойливую муху. «Тогда проваливай». Джейк вышел из кабинета. Все глаза были устремлены на него. Так всегда бывало, когда кого-нибудь из репортеров вызывали на ковер. Некоторые из коллег улыбались, зная, что в коробке. Джейк объявил: «Ладно, ладно, если кто-нибудь прислал печенюшки, так и быть, поделюсь». Многие засмеялись. Джейку показалось, что слишком уж ретиво. Усевшись за свой стол, Джейк первым делом вскрыл письма, отосланные экспресс-почтой, и заказные. Многие из них были недельной давности. В те времена, когда он занимался журналистскими расследованиями, в его отсутствие редактор сам скрывал всю срочную корреспонденцию, чтобы не упустить каких-нибудь жареных сообщений. Автору колонки сенсации не слали, и конверты так и пролежали запечатанными всю неделю. В заказных бандеролях оказывались книжки, хотя он и не писал рецензий. Аудиокассеты с записями радиопередач или лекций. Разные журналы. Джейка всегда удивляло, зачем люди шлют ему всю эту дребедень, да еще и платят немалые деньги за доставку. Он с недоумением покачал головой, вытащив из толстенного пакета письмо ректора какого-то захудалого университета к его выпускникам. В приложенной записке Джейку советовали написать о них очередную колонку. В пакет также был вложен каталог этого университета на случай, если Джейку понадобится дополнительная информация об этом блестящем учебном заведении и приглашение приехать в гости. Обещали обеспечить компетентным гидом. Уже пакую чемоданы. Около двух десятков больших желтых конвертов содержали в себе ценные доклады по темам, которые он затрагивал или должен был затронуть в своей колонке. Все они были от людей, предлагавших свою всестороннюю поддержку. Когда Джейк просматривал свою почту, он ощущал себя золотоискателем. Приходится перемывать немало песка и глины, но в один прекрасный день попадается настоящий драгоценный слиток, достойная награда за скучный и грязный труд. Большинство журналистов выкидывали всю эту макулатуру, не читая, но Джейк научился выбирать из моря предложений процентов 5 стоящей информации. Остальные письма Джейк разложил на кучки по типу и размеру конверта, и даже отправки. Рекламные пакеты и безличные послания он безжалостно спустил в корзину, даже не вскрывая. чтения, он решил начать с длинных деловых конвертов. В большинстве из них были личные письма, отзывы о прочитанном. Зачастую в эмоциях читателей было трудно разобраться, поскольку люди писали о его колонке от 18 октября или 16 ноября, не упоминая, о чем, собственно, шла речь. А Джейк помнил свои колонки по темам, а не датам. Порой он чувствовал себя в роли Шерлока Холмса, пытаясь при помощи метода дедукции разгадать, чем так восхищается или возмущается читатель. Например, какой-то университетский профессор писал: «Вы сказали как раз то, что я думал, но выразили это с таким мастерством, на которое я не способен. Спасибо вам». Подобные слова Джейк считал высшим комплиментом, которым его удостаивали довольно часто. Читателям нравился личный контакт с журналистом, даже когда они не во всем с ним согласны. Еще в начале своей карьеры, когда Джейк болезненно воспринимал критику, Леонард, его наставник, часто напоминал ему: «Я не очень-то разбираюсь в футболе, но люблю смотреть футбольное обозрение, потому что вечно не согласен с комментатором». Не обязательно, чтобы людям нравилась твоя колонка. Главное, чтобы они ее читали. На прошлой неделе на месте колонки Джейка была напечатана краткая заметка о несчастном случае и о гибели его друзей, поэтому большинство накопившейся почты были письма со словами поддержки и соболезнований, в том числе письма лично от мэра, нескольких конгрессменов, известных спортсменов и прочих знаменитостей. Самыми дорогими были письма от тех, которые не стремились ничего получить от него, на чью карьеру и репутацию он не мог повлиять ни положительным, ни отрицательным образом. Этими людьми могло двигать только одно – искреннее участие. Одно письмецо было от мальчика, чью собаку переехала машина. Другое – от девочки, чья подружка умерла от рака. Он читал письма одно за другим, совершенно не замечая, что происходило вокруг, лишь вздрагивая время от времени на чей-нибудь громкий голос, резкий звук радиопомехи в углу у Гектора или на приветствие очередного коллеги, пробегающего мимо. Вдруг запикал будильник на его ручных часах. Через 10 минут истекали 3 часа на парковочном автомате. Неужели прошло уже 3 часа? Ворох вскрытых конвертов и прочитанных писем свидетельствовали о последнем. Джейк решил пораньше отправиться на обед. Он сгреб пачку еще не открытой корреспонденции в дипломат. Обычно он обедал в одиночестве. Сегодня же компанию ему составят читатели. Джейк вышел из здания редакции и направился в свое излюбленное местечко на углу Мейн-стрит. Через дорогу он заметил Тоню и улыбнулся ей. Юная талантливая девушка в прошлом году закончила факультет журналистики в Колумбийском университете и пока числится репортером общего профиля. Тоня разговаривала с каким-то бездомным. У нее был вид изголодавшегося в поисках материала репортера. Знакомое состояние. Порой тема статьи никак не приходит в голову, и, сидя за столом в отделе новостей, репортер готов в отчаянии биться головой об стену. Но стоит только выйти на улицу, взглянуть на спешащих мимо людей, как сюжеты для написания возникнут сами собой. Джейк подобрал немало тем для своей колонки, выходя на минутку спустить пару монет в автомат на стоянке. Приключения курьера-велосипедиста, школьники, прогуливающие уроки, швейцар в дверях отеля и секреты его постояльцев, будни уличного торговца беляшами. Персонажи, сюжетные линии, темы колонок толпами бродили вокруг здания газеты. 20 лет назад, когда Джейк был таким же желторотым репортером, как Тоня, он тоже рыскал по окрестным улочкам в поисках хорошего материала, повторяя про себя 5 золотых правил мудрого Леонардо. Конфликт, его последствия, актуальность, новизна и читательский интерес. Эти правила были не им придуманы, но именно он возвел их на уровень искусства. Джейк расположился за столиком, потягивая крепкий кофе со взбитыми сливками и шоколадной крошкой. Скоро должны принести его любимый бутерброд с индейкой. Он читал письма одно за другим. Одно из них, со знакомым обратным адресом и ромашками на конверте, он вскрыл медленно, даже с трудом, словно его пальцы скрючило артритом. Это было письмо от матери. Ей уже было тяжело писать, поэтому записки с каждым разом становились все короче. Она посылала их на адрес газеты, потому что в последние годы он часто переезжал, а кроме того, она знала, что работа была его настоящим домом. Она уже плохо слышала, поэтому перестала звонить ему, чтобы не раздражать его и не раздражаться самой. «Милый Джейк, Джанет позвонила мне и рассказала о твоей аварии, а потом я прочитала об этом в газете. Нелепый несчастный случай. Какой ужас! У нас все только об этом и говорили, и врачи, и пациенты. Я очень беспокоилась за тебя. Мне больно думать о Крисе и Греге. Мне очень хотелось приехать на похороны Грега. Я надеялась, что ты заедешь за мной, но, наверное, ты себя неважно чувствовал. Может быть, ты все еще лежал в больнице. У меня в голове все путается. Я уже не помню, что Джанет мне говорила. Я прочитала в газете, что поминальное богослужение по Крису состоится в это воскресенье. Не мог бы ты заехать за мной? Мне бы очень хотелось там поприсутствовать, повидаться с его семьей, выразить им свое сочувствие. Пожалуйста, позвони мне или приезжай. Скучаю, целую, мама». Почерк к концу письма становился все хуже и хуже, и в слове «мама» можно было разобрать только первую «М». Джейк испытал чувство, которое наполняло его при каждом общении с матерью – чувство вины. Однако вместо того, чтобы побуждать к действиям, угрызения совести повергали его в оцепенение. Чем дольше он не навещал ее в доме престарелых, который находился лишь в получасе езды от дома, тем большую неловкость он испытывал, когда, наконец, приезжал к ней. Он не переносил эти заведения, какими бы чудесными они ни были, ибо в них люди бесславно доживали свой век. Он ненавидел все эти инвалидные кресла и костыли, эти неторопливые, осторожные шаги отживших свое стариков и седовласых хрупких старушек. Они бродили в поисках собеседника, набрасывались на каждое новое лицо в надежде, что человек все-таки остановится и поговорит с ними. Ожидание смерти казалось Джейку саморазрушающим и жалким. Больницы тоже оставляли гнетущее впечатление, но, по крайней мере, в больницах многие поправлялись и выписывались. В домах престарелых никто не поправлялся и не возвращался домой. Редкие разговоры с мамой, Джейк считал, что звонит ей раз в месяц, хотя на деле получалось раз в полгода, притупляли чувство вины, и оно уже не мешало привычному течению его жизни. Джейк отложил мамино письмо, дав себе слово позвонить ей как-нибудь на днях. Он даже сумел убедить себя, что обязательно исполнит это обещание, как только ему позволит рабочий график. Он напомнил себе, что каждый месяц исправно выписывает чек на имя дома престарелых Виста, оплачивая половину счета за проживание. Вторую половину покрывала мамина страховка. Вздохнув с некоторым облегчением, он углубился в чтение оставшихся писем, каждая из которых отдаляла его от конверта с ромашками. 40 минут спустя он почувствовал острое желание вернуться в редакцию. На столе оставалось еще более 20 невскрытых писем. Он решил прочитать еще одно из них и идти. Он просмотрел адреса отправителей, ища что-нибудь интересненькое. Один из конвертов бросился ему в глаза потому, что обратного адреса на нем не было. Это был простой белый конверт. Имя Джейка напечатано заглавными буквами, судя по всему, на старинной печатной машинке. «Какое-нибудь ругательное письмо», — подумал Джейк, раз без обратного адреса. Он вскрыл конверт, какая-то желтая карточка выпала из него и, описав дугу, приземлилась у ножки стула оборотной стороной вверх. Кусочек картона 3×5 дюймов канареечного цвета. Джейк поднял ее. Неловкий наклон причинил ему боль. После аварии у него все еще ныло в боку. На карточке было всего одно предложение. 5 слов большими печатными буквами, все тем же допотопным шрифтом. Официантка, убиравшая посуду напротив, заметила, как на лице Джейка любопытство сменилось недоверием, а потом ужасом. «Что же это ему такое прислали?» — думала девушка, обводя взглядом его побелевшие губы и дрожащие руки. Сидит ни жив, ни мертв. Это не был несчастный случай. Обостренные до предела чувства переполняли Криса. Здесь было сказочно красиво, причем не в общем, а в каждой мелочи. Ему приходилось закрывать глаза, чтобы хоть на время отключиться от бесконечного спектра всех этих потрясающих деталей, в которых необходимо было разобраться и отделить друг от друга, чтобы иметь возможность изучить и насладиться в полной мере каждой из них. Ему приходилось закрывать и уши, чтобы сосредоточиться на каком-нибудь одном удивительном звуке из множества столь же прекрасных, что только что отпечатались в его сознании. Оказавшись в Царстве Небесном, Крис почувствовал себя изголодавшимся путником, вдруг очутившимся перед ломящимся от великолепных яств столом. В голове у него все смешалось, но это было невероятно радостное и бодрящее ощущение. Мировосприятие здесь имело качественно иное измерение, несравнимое ни с чем подобным в прежнем мире. Круги там были сферами здесь, треугольники там пирамидами здесь. Несмотря на то, что его понимание расширилось и углубилось по сравнению с тем, каковым оно было в том мире, Крис чувствовал, что это только начало. Ему предстояло открыть для себя иные измерения, где как квадрат преображается в куб, куб преобразуется в какую-то невиданную фигуру. Крис открыл глаза в поисках одного очень важного для него лица. Наступило время общения, благодаря которому он сможет разобраться в этом новом для него волшебном многогранном мире. Пришло время его очередной беседы с Зиором. Это он, добрый ангел-хранитель, находился с Крисом на земле, неотступно следуя за ним день за днем, неусыпно оберегая его сон ночь за ночью. Когда его подопечный покинул землю, миссия была завершена. Воин смог вернуться домой. Это Зиор шагал рядом с Крисом, когда тот, покинув больничную палату, шел по сияющему тоннелю в Царствие Небесное. Криса переполняло радостное чувство. Оказывается, прекрасный незнакомец, которого он впервые увидел в загадочном тоннеле, пребывал с ним долгие годы. Крис уже успел задать Зиору множество вопросов. Он был поражен. Его мозг стал как губка, способная впитывать в себя знания бесконечно, но ему все равно было мало. Он как будто боялся, что это только сон, который вот-вот закончится, и тогда все незаданные вопросы так и останутся без ответа. Он пытался убедить себя, что ошибается, но в глубине души не мог поверить своему счастью. В то же время он уже начинал понимать, что здесь нет противоречия между счастьем и истиной, и того и другого здесь было в изобилии. Наконец он отыскал взглядом Зиора. Тот сидел, скрестив свои огромные ноги, и напевал какую-то старинную песню о приключениях и походах. Крис немного робел перед ангелом, но приветливое выражение доброго лица быстро успокаивало его. Вот и сейчас он набросился на Зиора, как возвратившийся из школы первоклассник на родителей, торопясь выложить все накопившиеся впечатления о новом мире. «Я чувствую себя подкидышем, выросшим на мусорной свалке среди нищеты и преступности, который вдруг очутился в великолепном дворце с видом на океан и горные хребты. Ни мой разум, ни мое тело не могут принизить величие сего момента, ибо впервые и то, и другое функционирует как должно. Зиор, понимаешь ли ты меня?» Зиор задумчиво посмотрел на Криса и ответил: «Не совсем. Однако то единение, которое было между нами там, во тьме, не разрушено. Я ощущаю твои переживания и чувства лучше, чем чьи бы то ни было из вас, людей, сынов Адамовых. В какой-то степени я даже могу испытать их через тебя. Не в полной мере, конечно, лишь их отголоски, и я благодарен тебе за это. Я многому научился от тебя». Крис улыбнулся на слова Зиора. Как можно, чтобы это прекрасное существо, столь превосходящее и разумом, и телом, любого из величайших героев греческих мифов и фантастических романов, вдруг чему-то научилось от него, Криса? Он осыпал Зиора вопросами, с жадностью поглощая ответ за ответом. Однако каждый новый ответ порождал десятки новых вопросов. Почему я нахожусь в теле, когда воскресение еще не произошло? Зиор объяснил, что это тело временное, созданное служить лишь до тех пор, пока замысел Божий не свершится на земле. Оно подобно наброску, который делает художник, прежде чем написать свой шедевр. Сие временное тело, как заверил Зиор, померкнет в сравнении с тем, какой ожидает людей в день воскресения. Крису с трудом верилось в это, ибо сие временное тело многократно превосходило его прежнюю плоть. «Не рано ли я умер?» Зиор ответил, что никто не умирает рано. Неважно, произошло ли это в 25 или 95 лет. Ходящий под Богом бессмертен, пока его миссия на земле не завершена. В жизни таких людей не существует несчастных случаев. Зиор для Криса представлялся самым удивительным, самым интересным и самым умным существом из тех, кого он здесь повстречал, не считая, конечно же, Сына Божия. Ни Криса, ни Зиора не утомляли их долгие, насыщенные разговоры. Их беседы придавали им сил, вдохновляли, как если бы интеллектуальные упражнения являлись отдыхом, а не тяжелым трудом. И хотя Крис не чувствовал усталости, он ощущал себя удавом, проглотившим слона. Его сознание было столь переполнено, что он иногда хотел укрыться где-нибудь в уголке небес, чтобы переварить свой сытный обед.
Прозвучала 12-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Продолжение следует.